Хочется еще раз поблагодарить Господа и хор, который возносил нас к небесам, и той радости, которая сошла на эту землю с Рождеством Иисуса Христа. Братья, чье мы Рождество сегодня празднуем? Христа, правильно, Христа, Бога, все это правильно. Иногда мы говорим, празднуем Рождество, но забываем сказать, что это Рождество Христа. И рассматривая это событие, мы на протяжении вот нескольких дней, начиная или недель, начиная с 24 декабря по сей день, вот каждый раз вспоминаем это событие. И каждый раз мы пытаемся что-то найти такое новое, что-то неизвестное, что-то такое, чтобы все мы могли действительно испытать эту радость. Но при всех наших проповедях мы понимаем, что так мало мы знаем, так мало мы понимаем вот того замысла, который Бог совершил через посещение эту землю, через рождение Иисуса Христа. И мы знаем, что евангелист Матфей описывает Рождество таким удивительным образом, и он возносится к царскому роду Давида, и он показывает рождение Иисуса Христа как царя, который был обещан вот израильскому народу. И читая Евангелие от Марка, мы вообще ничего не находим о Рождестве Иисуса Христа. Марк опускает это событие и никак не комментирует. Он начинает свое Евангелие от Иоанна Крестителя и переходит к Иисусу Христу, который уже довольно-таки находился в зрелом возрасте. И исследователи, они говорят, что Марк писал свое Евангелие именно римлянам, тем людям, которые господствовали в то время над Израилем и всем тогдашним миром. И Марк описывает Иисуса Христа как раба, который пришел для того, чтобы служить людям, чтобы унизиться до такого состояния. И мы понимаем само рождение Иисуса Христа в том месте, где содержали животных, это уже было унижение. И Бог, которого не могут вместить небеса, Он должен был поместить Себя в человеческую плоть. И Бог снизошел до такого уровня для того, чтобы стать человеком. Он оставил славу неба. И Он это сделал для нас и ради нас. И какой может быть день рождения у раба? Его, наверное, никогда не праздновали, никогда не вспоминали, потому что таково было определение. Раб не имел дня рождения и своей воли. И Лука также чудным образом описывает рождение Иисуса Христа, начиная вот показывать родословную Иисуса Христа до Адама, и от Адама переходит к Богу. И мы знаем, что первый человек, он утратил связь с Богом. Тот грех, который вошел в человечество, то непослушание, которое проявили первые люди, это было вот то грехопадение. И мы знаем, что, исследуя Писание, Бог знал, что Адам с Евой утратят вот эту связь. И Бог уже не было еще ни одного дня, человечества на этой земле, но Бог уже приготовил план спасения рода человеческого. И эти Евангелия, которые были перечитаны мною, они называются в богословии как синоптические. Они писались независимо друг от друга и рассматривали Рождество Иисуса Христа с разных сторон. Как изумруд имеет разные стороны, так и повесть или рождение Иисуса Христа рассматривается евангелистами с разных сторон. Единственный евангелист, вот Иоанн, описывая Рождество Христа, он представил его, кстати, Лука представил Христа как совершенного человека, когда-либо жившего на этой земле. Христос не сделал ни одного греха. Он не согрешил ни словом, ни делом, ни внутренне, ни внешне. Он был святой и праведный. До него не было подобных людей, и после него не было вот людей, способных прожить такую жизнь. И Иоанн показывает Иисуса Христа как Бога. И вы читали первые слова, что Слово было Бог, и Слово было у Бога, и раскрывается вот эта божественная вот личность Иисуса Христа. И действительно, Иисус Христос является Богом, который воплотился в человеческую плоть. И читая Евангелие от Луки, во 2 главе, 7 стих, короткие слова: «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Вот этот один стих описывает картину, которая происходила в то время. Рожденный младенец Иисус положен вот мамой Иосифом в ясли. И почему именно Христос родился в яслях? Верующие люди, которые из года в год приходят в церковь или каждое воскресенье, и когда они слышат, читают повествование о рождении Иисуса Христа, и когда мы вспоминаем ясли, и нам сегодня показывали эти ясли, и там был младенец, все было красиво, красивые ясли, красиво все услано, но все это не отражает той настоящей действительности, в которой родился Иисус Христос. И мы задаем вопрос, почему не было места в гостинице, случайно ли это? Или какое-то совпадение, что не оказалось места в гостинице. И 7 стих нам об этом говорит. Но это описывается ситуация только на земле. Перед его рождением мы знаем, что ангелы приходили на землю, приходили к Марии, и Бог приготовил сердце Марии. Он сказал: «Радуйся, благодатная, ты обрела благодать у Бога. Ты должна вот стать матерью младенца, и ты должна родить». И она смутилась, она пыталась узнать, как это может быть, когда я не замужем и мужа не знаю. И ангел объяснил ей все, как должно происходить. И Мария вот согласилась. И ангел должен был прийти к Иосифу, чтобы объяснить происходящее, чтобы не бояться принять Марию, потому что то, что она приняла, то, что она носит в чреве своем, это святое, это от Бога благодать и милость для живущих на этой земле. Иосиф также принял, но мы не видим нигде, чтобы ангелы сказали, в каком месте и при каких обстоятельствах должен был родиться Иисус Христос. Итак, Иисус, будучи Богом вечности, сам не только решил, что Он станет человеком, и чтобы стать спасителем, но избрал место, где ему родиться. И мы знаем, что это место оказалось самым неподходящим, самым таким неприспособленным для жизни. И 1 Петра 1:20 мы читаем такие слова: «предназначенного еще прежде создания мира». То есть Христос, Бог предназначил Христа прежде создания мира, чтобы стать спасителем, чтобы стать тем, который принесет людям надежду, принесет радость спасения. Мир и благодать сошли на землю через Иисуса Христа. Если тогда, это не то, что мы сегодня показываем, либо вот рисуем эти картины рождественские, где Иосиф, где красивые овечки, где пастухи склонились, где прекрасно нарисованы Иосиф и Мария, все гораздо сложнее. И мы понимаем, что хлев – это не то место, где можно родить или рождать детей. Но мы проводим аналогию того, что представляло человечество на тот момент. Придя к людям на эту землю, можно сказать, что все люди совратились, все люди были покрыты грехом, как говорит Слово Божие, от темени головы до подошвы ноги. И я, в принципе, всегда на Рождество пытаюсь вот читать место Екклезиаста 3:18. Но полгода назад у меня попросили, чтобы я его не читал, это место Священного Писания. Я пообещал и, в принципе, не буду читать его. Ну, там говорится, что есть человек без Бога. И когда Екклезиаст вот заглянул в свое сердце, и когда он посмотрел, что представляет человек без Бога, то он ужаснулся. И мы знаем, что в сердце человека нет добра. Человек не ищет то, что Божье. И Марк в 7 главе 21 стихом описывает так: «Изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». И вот, можно сказать, истинное лицо человека. И это все, дорогие братья и сестры, находится в нас. И человечество, которое... Человек, который не знает Христа, все это в нем присутствует. Но вы можете сказать, что «а я этого не чувствую, я не ощущаю, что я такой подлец или плохой человек». Но надо заглянуть глубже внутри себя и увидеть, что без Христа, без принятия Христа у нас нет никакой надежды. И мы понимаем, что в мое сердце вошел Христос. И родясь в моем сердце, мы понимаем, что там, где Христос, там происходит освящение, там происходит очищение и разума, и духа человеческого. Не всегда Христос оставался в хлеву. Мы знаем, что прошло короткое время, и мудрецы, которые пришли с востока, с Вавилона, чтобы поклониться царю, и они уже нашли Христа в доме. И Иисус был рожден в ясле, в хлеву, но он долго там не оставался. И Матфей описывает так, 2 глава с 9 стиха: «Они, волхвы, выслушав цара, пошли, и сей звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец, и увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав, поклонились ему». И мы видим Христа в доме. И проводя такую аналогию, когда рождается в сердце человека Христос, мы говорим, что это место, где все вот эти низменные страсти пребывают в сердце человека. Тогда, когда рождается Христос, Бог освящает человека, Бог освобождает его, Бог дает новое сердце. И дом – это уже место, в котором можно жить. Оно уже предназначено для жизни. Там уже чисто, и там нет уже враждебной среды для жизни. Иисус еще младенец, но Он рождается в сердце человека, и происходит это очищение. В первом послании Петра 2:5 мы читаем: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом». И Слово Божие нам говорит: «сами, как живые камни». То есть Слово Божие сравнивает нас с камнями, что мы живые камни, что там должно быть устроенное место, дом духовный, для того, чтобы нам приносить жертвы, благоприятные Богу. И, конечно, там, где живет Христос, сердце радостное, сердце, наполненное Христом, когда оно молится Господу, небо радуется. Когда сердце наполнено радостью и поет гимны, псалмы, то через эти псалмы Господь радуется, что здесь на земле есть люди, которые прославляют Господа. И таково наше служение на этой земле – приносить эти жертвы хвалы Богу. Мы ничего больше не можем предложить Богу, как только наше сердце. Нет того, чтобы мы могли чем-то удивить Бога. И только верою мы можем удивить. И хотелось бы еще провести аналогию, что Христос через какое-то время оказался в храме Иерусалимском. И когда его, будучи подростком, там, 12-летним, когда мама с папой потеряли его и искали между родственниками, не могли найти, они возвратились в Иерусалим. И вы помните картину подростка, который, беседуя со старцами, беседует со священниками в храме. И Лука описывает во 2 главе 46 стиха: «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающих их. Все слушающие его дивились разуму и ответом его, и увидел его, удивились. И матерь его сказала ему: чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». И мы послушаем ответ, который Христос сказал. Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Все происходило в храме. Иисус говорил о себе, что у него нет места на этой земле. Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сыну человеческому негде преклонить голову. И храм – это то место, где поклоняются Богу. Это место, где прославляется имя Божие. Конечно, мы могли бы провести тоже параллель, всегда ли в храмах прославляется имя Божие. Иногда мне кажется, что празднуя Рождество, мы празднуем другие конфессии, мне кажется, мы чаще всего празднуем без Христа, потому что так мало той радости в нас, так мало в молитвах мы прославляем Рождество Иисуса Христа. И проводя какие-то мероприятия в честь этого события, чаще всего все сфокусировано на еде, на украшениях, на вот таком приятному нашему глазу. И так мало мы обращаем, действительно ли в сердце моем есть место радости, той радости, которая отражает события, которые 2000 лет тому назад изменило всю историю человечества. Пусть Господь проверит нас, и мы должны испытать себя в том, чтобы радость Рождества всегда присутствовала в нашей жизни. Мы любим дарить друг другу подарки на Рождество, и подарки где-то занимают самое главное и основное часть нашего приготовления. Так мало мы думаем, какой же подарок я могу принести Христу на Рождество. Мы знаем, что Христос не нуждается в наших подарках. Он вне всего этого. Да, мы живем, к сожалению, в такой ситуации, где нам нравятся подарки. И мы, конечно, должны дарить. Я ни в коем случае не осуждаю. Это хорошая возможность напомнить о Рождестве, сказать друг другу, что мы любим друг друга и что Христос любит нас. Все это прекрасно, но хотелось бы, чтобы наш подарок Христу был от чистого сердца. Мы можем Христу предоставить только наше сердце. И 1 Коринфянам, мы читаем в 3 главе, апостол Павел говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покоряет Бог, ибо храм Божий свят». А этот храм вы, то есть Господь из вашего сердца. Вот мы говорили, что оно вначале, до вашего покаяния, до вашего уверования, ваше сердце было тем местом, которое не приспособлено для жизни. По большому счету, это место было осквернено, им должен был погнушаться Бог, но Он пришел в ваше сердце, Он родился там, и Бог продолжает совершать работу в вашем сердце. От хлева Бог переходит в дом, и ваше сердце преображается. И если процесс освящения будет продолжаться всю вашу жизнь, то Бог приготовит ваше сердце и сделает местом, обитанием Духа Святого. И вы будете теми людьми, которые будут прославлять Бога и поклоняться. Храм Божий, Библия говорит нам, это наша личная, наша личность, это мы в отдельности друг от друга являемся храмом Божиим. Конечно, очень много и того негатива, как мы, верующие, часто можем поступать и осквернять себя, и мы знаем, что после того, как Александр Македонский умер, его царство разделили на четыре государства, и Антиохий Епифан, который шел в Египет с войной, чтобы захватить египетское царство, но Рим уже тогда выходил на это поле влияния, и Рим не пустил Антиоха Епифана идти с войной на Египет. И когда он обратно возвращался, он шел через Израиль, и зайдя в Иерусалим, он осквернил храм, он взял большие котлы, туда сварил свиней, и вот этим бульоном облил стены храма, а священников заставлял, чтобы они ели это мясо, и после этого храм был осквернен, его нужно было очищать, уже там не могло совершаться богослужение, поклонение Богу. И иногда и мы своим поведением, иногда мы, может быть, не бодрствуем, можем осквернять, угашать Духа Святого в нашем сердце. Дорогие братья и сестры, храните свое сердце для Господа, отдайте его в его распоряжение. Мир и благодать, они должны укорениться в вашем сердце. Жизнь ваша, она должна меняться. Ни обстоятельства, ни ситуации, ничто не должно влиять на ваше мировоззрение. Пусть оно будет во Христе Иисусе и для славы Божией. От храма, конечно, мы перейдем в вечность. Вечность – это то место, где Бог ожидает всех искупленных Христом. И Петр об этом описывает. И пусть Господу будет слава за то, что Он нашел нас в этом мире и вселился в нас. Дорогие друзья, которые сегодня посетили наше собрание, дом молитвы, как получить эту надежду на вечность? Как получить утешение от Господа? Как знать то, что Бог любит вас и желает вашего спасения? Надо сделать одно – это поверить в Иисуса Христа, то, что Он родился ради вас, чтобы вас спасти, и пригласить Иисуса Христа в ясли своего сердца, чтобы Он там родился, и чтобы Он вас пребывал. Ефесянам 3:17 мы читаем: «Позвольте Христу верою вселиться в ваши сердца». Нужно поверить, что Иисус Христос является Богом, и Он любит вас, и Он хочет дать вам надежду на спасение, не просто надежду, но укрепить вас здесь на земле и ввести вас в Царствие Божие. Воспользуйтесь этим временем благоприятным. Не всегда это время будет. Мы не знаем, может быть, это Рождество для церкви, последний раз на земле. Может быть, Господь уже второй раз придет, чтобы взять церковь от этой земли. И потому день спасения, день или лето Господне благоприятное, оно может скоро закончиться. И позаботьтесь о вашей душе, чтобы вам войти в Божью милость и Божье спасение. Для спасения нужна только вера. Не надо ехать вот в какие-то святые места. Не надо ставить никакие свечки, они вас не приблизят к Богу. Только вера в Иисуса Христа может удивить Бога и совершить чудо преображения вашего сердца. Я лишь только хочу пожелать, чтобы Бог благословил вас, и ваша дорога к Богу не была долгой и длинной, чтобы она вас привела к этой радости. Я в 22 года уверовал в Иисуса Христа, и уже на протяжении этих лет я счастлив в Господе и ни на секунду не пожалел о том, что вот Бог меня направил на этот путь. И находясь с Господом, я нахожу радость и утешение, и мне сложно, может быть, вот все это описать или показать, но я знаю одно, что я жил жизнью без Бога, и я вкусил, что значит жизнь с Богом, и та жизнь, которая была без Бога, я не хочу туда возвращаться, даже на секунду не хочу туда смотреть в прошлое. Меня вдохновляет то, что я приобрел, или то, что мне дал Христос для радостной, счастливой жизни. Хотя я тоже болею, хотя тоже у меня есть скорби, хотя у меня тоже есть трудности, но все это преодолевается силою Господа, и утешение приходит от Господа. И дальше мы, пройдя какие-то трудные моменты жизни, простираемся вперед. И я знаю, что когда-то и моя жизнь закончится на этой земле. И я верю, что у меня будет встреча со Христом. И хотелось бы, чтобы с радостным лицом эта встреча сопровождала меня. Не с опущенными глазами. Хотя я понимаю, что и сегодня мы грешим, и сегодня мы несовершенные люди. Но Господь пришел для того, чтобы взыскать и спасти грешников. И мы все грешники, которых Господь любит и желает спасти. Будьте благословенны. Давайте еще раз обратимся в нашей молитве и прославим нашего Господа. Аминь.